Салман Ружди. Флорентийская чародейка. Посвящается Биллу Баффорду. Легко, как двигалась она, не ходит никто из смертных. Музыка чудесная, звучали в ангельских устах слова. Живое солнце, светлый дух небесный. Я лицезрел. Франческо Петрарка. «Найдите толмача и приведите его ко мне, ибо есть странник в городе. Историю его хотел бы я услышать». Мирза Талиб. Часть первая. Глава первая. Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро. Пламенеющее в последних лучах заходящего солнца озеро под городом дворцов переливалось, словно расплавленное золото. Страннику, приближавшемуся к нему по идущей вдоль берега дороги, не потребовалось больших усилий, чтобы вообразить, будто вскоре ему предстоит встреча с государем, богатство которого несметно и который специально велел заполнить огромную впадину жидким золотом, дабы изумлять и приводить в священный трепет каждого, кто вступает в его владение. Озеро огромно, и если предположить, что оно всего лишь малая талика царских сокровищ, то каковы же тогда размеры этого океана? По всей видимости, жидкое золото никем не охранялось. Возможно, это добрый знак. Быть может, здешний правитель настолько щедр, что любому вступающему в его владение, будь он даже из чужих земель, дозволено без помех черпать горстями драгоценную жидкость. Если так, то он должно быть и вправду человека необычайный, вроде короля Пристора Джона, полузабытой легенды и баллады, о счастливых временах которого полны описаний множества чудес. Пристор Джон. Согласно легендам, христианский правитель всей Азии в XII веке. Упоминается в записках Марко Поло как царь татар. С XIV века фигурирует в записках путешественников как царь Эфиопии. «Быть может, — мечтательно рассуждал про себя путешественник, — за теми вот городскими стенами бьет источник вечной молодости, а где-то поблизости находится тайная дверь в земной рай». Но тут солнце скрылось за горизонтом, и золото исчезло с поверхности озера. Оно легло на дно, где до наступления следующего дня его будут бдительно охранять русалки и водяные змеи. До самого рассвета вода — единственное сокровище, которое сможет предложить озеро истомленному жаждой путнику, и наш странник готов был принять его с великой признательностью. Чужеземец ехал на простой двухколесной арбе, запряженной парой буйволов. Однако, вместо того, чтобы сидеть на жестких подушках, он предпочел стоять, небрежно опершись одной рукой на перила решетчатого деревянного ограждения, словно бог на летающей колеснице. Повозка раскачивалась и дергалась в такт буйволиной поступи, да и сама дорога была вся в рытвинах и ухабах. Езда, стоя, вполне могла привести к падению, а тогда... прощай жизнь. Но путешественник упрямо продолжал стоять, умудряясь сохранять при этом спокойный, даже горделивый вид. Вознице давно надоело призывать его к осторожности. Поначалу он принял чужеземца как круглого дурака и махнул на него рукой. «Сломает себе шею, что ж, туда ему и дорога. Здесь чужака оплакивать никто не станет». Правда, вскоре презрение уступило место невольному восхищению. Может, странник и впрямь выглядел чудно. Лицо слишком смазливое для настоящего мужчины, да и одежда дурацкая. Пестрый плащ из разноцветных ромбиков кожи, но его осанке, его умению сохранять равновесие можно было позавидовать. Повозку трясло, колеса то проваливались в колдобины, то наскакивали на булыжники, а чужеземец, как ни в чем не бывало, продолжал стоять и даже ни разу не покачнулся, сохраняя изящество и непринужденность позы. «Хоть и дурак, но до чего же ловок?» — подумал возница. «А может, он и не дурак вовсе? Может, это человек, с которым стоит считаться? Если уж и есть у чужака явный недостаток», — продолжал рассуждать про себя хозяин повозки. «Так это, пожалуй, выпендривание, желание казаться не таким, каков он на самом деле, а таким, каким он хочет, чтобы его видели другие. Правда, в этих краях у всех есть такая склонность, и в этом смысле они немногим от него отличаются, так что не такой уж он и странный на самом-то деле». Когда чужеземец заявил, что его мучает жажда, возница неожиданно для самого себя спустился к озеру, наполнил водою выдолбленную из высушенной тыквы и отполированную чашу и с таким почтением подал ее незнакомцу, словно перед ним был знатный господин.
«Тоже мне, князь выискался. Стоишь тут, а я бегаю для тебя за водой», — проворчал возчик себе под нос. «С чего это я тебе прислуживаю, сам не пойму. Какое такое у тебя право мной командовать? Да кто ты такой на самом-то деле? Уж не из благородных это точно. Не то с чего бы ты тащился на моей повозке. А еще нос задираешь, не иначе как прощелыга, бандит какой-нибудь».
Незнакомец жадно пил. Струйки сбегали вниз к бритому подбородку, образуя подобие водяной бороды. Наконец он передал пустую чашу вознице и со вздохом облегчения смахнул оставшиеся капли. «Кто я такой?» — словно говоря сам собою, но на местном наречии произнес странник. «Я человек, владеющий страшным секретом, но он предназначен лишь для ушей великого императора». Возница снова почувствовал себя уверенно. Первое впечатление его не обмануло. Этот парень и впрямь полный дурак, так что нечего с ним церемониться.
«Можешь оставить свой секрет при себе», — равнодушно отозвался он. «Секреты, они лишь у малых ребятишек да лазутчиков».
Незнакомец слез с повозки возле караван-сарая, откуда начинались и где кончались все дальние дороги. Он был на удивление высокого роста и держал в руках хурджин из ковровой ткани. «А еще у колдунов, влюбленных и государей», — бросил на прощание чужестранец перед тем, как войти в караван-сарай. Там, как обычно, царили шум и суета. Лошади, верблюды, валы, ослы, козы — всех их требовалось накормить и напоить. Кругом бегала, скакала и летала прочая живность, пронзительно визжали обезьяны, лаяли грозного вида псы. В небо зеленым фейерверком то и дело взлетали крикливые попугаи. Кузнецы ковали, плотники ладили повозки, а в крытых торговых рядах, расположенных по четырем сторонам огромной площади, люди, готовясь в дальний путь, запасались всем необходимым, покупали съестное, свечи, масло, мыло, прочные веревки. Перенося на головах грузы непомерного веса и объема, носились взад-вперед неутомимые кули в красных тюрбанах. Одни собирались в дорогу и нагружали повозки, другие стремились поскорее разгрузиться и отдохнуть. Здесь за ночлег брали дешево. Деревянные лежаки, перетянутые веревками, с набитыми конским волосом колючими матрасами рядами, как в казармах, стояли на плоских крышах одноэтажных строений по всему периметру громадного подворья. Здесь можно было провести ночь и, устремив взгляд в черное небо, воображать, будто ты равен бессмертным богам. Поодаль, к западу от караван-сарая, стояли лагерем императорские полки, вернувшиеся недавно с полей сражений. Оттуда доносился глухой гул. Полкам не разрешалось входить в город дворцов, им было отведено место под холмом. С армией, только что прибывшей с поля битвы, не занятой своим прямым ратным ремеслом, следовало быть предельно осторожным. Нашему путнику вспомнилась история Древнего Рима. Там император не доверял никому, кроме своих верных преторианцев. Путник знал, что вопрос о доверии к его персоне вскоре станет ключевым. Не сумеешь внушить доверие — потеряешь жизнь. Совсем близко от караван-сарая высилась украшенная слоновьими бивнями башня, обозначавшая место, где находились главные дворцовые ворота. Все слоны считались личной собственностью правителя, и башня с торчащими из нее бивнями призвана была демонстрировать его могущество.
«Берегись!» — казалось, говорила башня. — Ты ступаешь на землю с самого владыки слонов, обладателя такого множества толстокожих гигантов, что он с легкостью позволил себе истребить целые тысячи их лишь ради того, чтобы украсить меня.
В этом зримом символе могущества путник усмотрел проявление такого же вызывающего стремления к превосходству, какое жгло и его душу. Было ли это чистым огнем или печатью сатаны, как знать. Тот, по велению кого была воздвигнута башня для подтверждения своего превосходства, явно избрал путь устрашения, качество которой путнику часто казалось признаком малодушия. «Неужели человек может доказать свою исключительность лишь посредством насилия?» — спросил он себя. Спросил и не нашел ответа. Однако ему хотелось надеяться, что превосходство может быть достигнуто и иным путем, а именно через чувство прекрасного. Он знал, что красив, знал и то, что его красота тоже дает ему власть над людьми. За клыкастой башней находился большущий колодец, от которого по всему склону холма тянулась вверх целая сеть немыслимо сложных сооружений для снабжения водой, увенчанного множеством куполов, дворцового комплекса. «Без воды человек — ничто», — подумал странник. «Будь он хоть император, но, оставшись без воды, он обратится в прах, как любой другой. Вода — вот истинная госпожа, и все мы ее рабы». У себя во Флоренции он однажды встретил человека, который умел заставить воду исчезнуть. Это был фокусник. Он наполнил кувшин водой до самых краев, прошептал над ним какие-то заклинания, потом перевернул кувшин, и вместо жидкости оттуда заструился поток шелковых шарфов. Разумеется, это был ловкий фокус, и уже к концу дня он сумел выпытать у фокусника секрет трюка, присовокупив эту тайну к другим, уже им приобретенным. Он успел накопить множество тайн, но лишь одна из них была достойна того, чтобы ее предложить в дар императору. Дорога круто пошла вверх, и вскоре перед ним открылась панорама города. Безо всякого сомнения, это был самый большой город из всех, какие ему доводилось видеть. Больше, чем Флоренция, больше Венеции, больше Рима. Однажды он побывал в Лондоне, но и тот уступал этому городу по величине. По мере того, как сгущались сумерки, город, казалось, рос у него на глазах. Густонаселенные предместья лепились у его стен, с верхушек минаретов неслись крики муэдзинов, в отдалении были видны огни обширных поместий. Словно грозное предупреждение, один за другим загорались то там, то здесь все новые и новые огни, и словно им в ответ в темной чаше небес одна за другой вспыхивали звезды. «Будто земля и небо готовятся к решительной схватке», — подумал он. «Будто две армии затаились во тьме, чтобы с первыми лучами солнца ринуться в бой. И ни в лабиринтах улиц, ни в богатых домах на равнине нет ни одного человека, который хотя бы раз слышал мое имя и готов принять на веру то, о чем я намерен рассказать. И все-таки я это сделаю. Должен сделать. Ради этого я пересек моря и океаны, и теперь не отступлюсь». Он шел вперед широкими, решительными шагами. Его высокий рост, его длинные, хотя, признаться, довольно грязные волосы, колышущиеся на ветру, словно золотистая озерная вода, привлекали к нему любопытные взгляды. Дорога вела его все выше. Вот он миновал слоновью башню, и ему стали видны каменные ворота с барельефами, изображающими стоящих друг против друга слонов. Ворота так и назывались. «Хоть я пала». «Хоть я пала» с хинди буквально переводится как «слоны-хранители». Они были распахнуты, и оттуда доносился гул веселящийся и пьющий, насыщающийся и совокупляющийся массы людей. У ворот стояли стражники, но в глазах их не было ничего угрожающего. Настоящие препоны ждали его впереди. Пространство непосредственно за стенами считалось местом, доступным всем. Здесь назначали встречи. Торговали, покупали и развлекались простолюдины. Странника то и дело обгоняли люди, они спешили, ведомые каждой своей насущной нуждой или жаждой удовольствий. Между внешними и внутренними дворцовыми воротами по обеим сторонам, вымощенной булыжником дороги, тянулись бесконечные ряды харчевен, веселых домов, постоялых дворов, прилавков со съестным и лотков со всякой всячиной. Здесь все занимались вечным как мир делом — куплей-продажей. Одежда, посуда, безделушки, оружие, ром. Здесь был черный рынок. Рынок жуликов и воров, вздутые цены, грубая ругань и сомнительное качество товара. Однако незнакомые с планом города, утомленные долгой дорогой путники, не желали тратить остатки сил, чтобы идти вдоль городской стены к воротам на противоположной стороне, где находился более приличный и дешевый рынок, и довольствовались тем, который ближе. Их потребности были просты, а нужды — безотлагательны. Живые куры со связанными лапками, подвешенные вниз головой, заполошенно трепыхались, их уже поджидали кипящие котлы. У прилавков, где готовили пищу для мясоненавистников и вегетарианцев, было потише, овощи не вопили. А еще ветер доносил до странника звонкие женские голоса, дразнящие, призывные голоса женщин, разодоривающих невидимых мужчин. Он чуял в воздухе запах этих женщин. В любом случае, решил путник, сегодня уже слишком поздно добиваться встречи с государем. Деньги у него имелись, а путь был долгим, потому что непрямой. Таков был его излюбленный способ действия. Он всегда шел вперед, но окольными путями, петляя и обходя препятствия. Сойдя с корабля в Сурате, он через Бурханпур, Сиранш, Нарвар, Гвалиор, Дхолпур добрался до Агры и лишь оттуда двинулся сюда, к новой столице. Прямо теперь ему требовалась по возможности удобная постель, желательно не усатая женщина и пусть и недолгая, но полное забытье, какое может подарить лишь добрая выпивка. Позже, удовлетворив свои насущные потребности в одном из веселых заведений, где было не продохнуть от запахов человеческих тел, он уснул возле всю ночь не смыкавший глаз старательной шлюхи. Под собственный трубный храп он стал смотреть сны. Он мог смотреть сны на 7 языках — на итальянском и испанском, на арабском и персидском, на английском, русском и португальском. Он подцеплял языки, как моряк, дурные болезни. Они липли к нему сами собой, словно гонорея, сифилис, чесотка, горячка, цинга или чума. Стоило ему погрузиться в сон, как тут же голоса половины мира на разных наречиях взахлеб принимались нашептывать ему небывалые истории скитаний по свету. А в этом, лишь наполовину открытом мире, каждый новый день приносил новые, чарующие впечатления и ощущения. Там во сне поэтическое воображение рассказчика свободно, оно еще не взято в шоры прозой жизни. Наш путник и сам умел сочинять истории, но он покинул свой край, потому что рассказы о чудесах неудержимо влекли его все дальше и дальше от родных мест. Среди этих рассказов был один, который мог принести ему славу и богатство, но мог и стоить жизни. Глава 2. На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда. На борту пиратского корабля под началом шотландского милорда, названном Скатах в честь легендарной богини-воительницы с острова Скай, команда которого преспокойно занималась своим разбойничьим ремеслом побережья Южной Америки, но в настоящий момент направлялась к берегам Индии по делу государственной важности, был обнаружен заяц. Им оказался бездельник-флорентиец. Его не выкинули безо всяких проволочек за борт исключительно потому, что он умудрился у всех на глазах вытащить из уха трясущегося от ужаса боцмана живую водяную змею, которую и выбросили в море вместо него. Парня нашли среди канатов на носу судна через 7 дней после того, как корабль обогнул южную оконечность африканского континента. Одетый в горчичного цвета камзол и штаны в обтяжку, он сладко храпел, накрывшись клоунским плащом, сшитым из разноцветных ромбиков кожи, но даже во сне прижимал к себе небольшую сумму из ковровой ткани. Он не сделал ни малейшей попытки спрятаться или удрать. Похоже, парень не имел ничего против того, чтобы его обнаружили, и был глубочайше уверен в своей способности убеждать, поражать и очаровывать. В любом случае, на этом судне ему удалось проделать уже немалый путь. К тому же оказалось, что он действительно ловкий фокусник. Он превращал золотые монеты в дым, а густой желтый дым обратно в золото. Из наполненного водой перевернутого вверх дном кувшина у него вместо жидкости струился поток шелковых шарфов. Одним изящным движением руки он щедро приумножал порции рыбы и ломти хлеба. Все это, конечно, отдавало безбожием, но вечно голодные моряки предпочли закрыть на это глаза. Дабы не навлечь на себя гнев Иисуса Христа за то, что они позволили какому-то прыщелыге-кудеснику узурпировать его прерогативу, они торопливо крестились и жадно глотали свою неожиданно обильную, хотя теологически весьма сомнительную пищу. Даже Джордж Луи Хоуксбенк, лорд Хоуксбенк, глава рода Хоуксбенков, то бишь согласно шотландской традиции, тот один-единственный, который имел право именоваться высокородным Хоуксбенком из Хоуксбенка, в отличие от всех прочих мелкотравчатых Хоуксбенков, проживавших в других менее значимых местах Шотландии, подпал под обаяние пройдохи-пассажира, этого шута, когда того привели в капитанскую каюту для решения его дальнейшей судьбы. Молодой прощелыга назвал себя Учелла. «Учела дифференция. Маг и ученый, к вашим услугам, милорд». На превосходном английском представился он с непринужденной грацией, склоняясь в глубоком поклоне. Лорд Хоуксбенг заулыбался и поднес к носу надушенный платок.